Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, мы Оксана.
И Евгений. Знаешь, Оксана, я бы перед вступлением в брак хотел бы заключить брачный договор, например.
В смысле брачный договор?
В прямом смысле.
Ну, то есть, Жень, чтобы взять и перечеркнуть все чувства бумажкой?
А может быть, наоборот, закрепить? Чего сразу-то?
Закрепляют свидетельством о браке, а не бумажкой, которая, в принципе, в дальнейшем предполагает развод. Я думала, свадьба — это про любовь, а кто-то все о деньгах говорит.
Кто-то это кто?
Ну, ты, например. Эти и многие другие высказывания, оставим их безоценочными, о заключении брачного контракта можно услышать от своего партнера.
А сегодня мы поговорим вот о чем.
Нужен ли брачный договор или нет?
Чем он грозит?
Как предложить партнеру заключить договор?
В каких случаях он не действует?
И это еще не все.
У нас в гостях многогранная личность, психолог и адвокат Юлия Графова. Юля, здравствуй.
Здравствуйте, ребята, здравствуйте, слушатели.
А скажи мне, по-твоему, брачный договор нужен? Или, в общем-то, исходя из российского законодательства, вполне себе можно обойтись и без него в наше время? Вопрос как к юристу сейчас.
Давайте исходить из того, что такое брачный договор вообще. Брачный договор – это соглашение сторон. Встретились женщина с мужчиной, повстречались 3 месяца, пожили еще 3 месяца. И для того, чтобы оставшиеся 30 лет их режим имущества совместного был закреплен не просто семейным кодексом, а какими-то еще понятиями внутренними между этими двумя людьми, составляется брачный договор. Можно ли без него прожить или нет, здесь, конечно, вопрос субъективный каждой конкретной паре. Но что я считаю особенным на сегодняшний день в нашей стране, как меняется отношение к брачному контракту? Я провела опрос среди своих подписчиков в Инстаграм. Брачный контракт – это корысть, которая убивает любовь, или брачный контракт – это нужно? Мнения, как ни странно, разделились практически поровну. Отдавать должное нужно тому, какая возрастная группа моих подписчиков. Это люди от 25 до 45. Соответственно, это люди, которые уже имеют за спиной какой-то, допустим, уже один брак, который у них распался. Либо состоящие в браке, которые делают свои выводы. Чем это связано? Это связано на сегодняшний день с тем, что социальное и экономическое, и финансовое состояние в стране меняется. Положение женщины меняется. Режим собственности, он вроде бы остался прежним, но причины и способы приобретения имущества меняются. Что появилась ипотека, что появились кредиты. А дальше мы сталкиваемся с тем, что люди берут ипотеку вроде бы вместе. У кого-то зарплата больше, у кого-то меньше. Кто-то может вообще не вкладываться. И потом, когда приходит момент, когда они встречаются и говорят: нет, мы больше не любим друг друга, давай делить имущество. И тогда возникает куча вопросов. А как же мы будем его делить? Ведь что самое интересное, на мой взгляд, когда люди встречаются, они говорят: нет, любовь – это не имущество. Любовь отдельно, имущество отдельно. Какая происходит метаморфоза в конце? Ах, ты мне не отдаешь имущество, я так и знал, что ты меня не любишь. Удивительная метаморфоза, как любовь, вначале не связанная с имуществом, является прямым проявлением, была ли любовь или нет, в самом конце. На мой взгляд, это какое-то волшебство, превращение чувств в материальные вещи.
Юль, но ты меня не любишь, если ты хочешь со мной заключить, ты мне
да,
не доверяешь.
Да, так
ну,
и
чаще,
есть.
Мне кажется, да. Вот, Жень, ты как мужчина, ты бы подумал о том, что если бы тебе предложили заключить брачный контракт, что женщина себя не любит?
А вот. Юля сказала очень важный момент здесь. Все меняется в зависимости от возраста и от опыта. То есть если бы мне сказали об этом в 20 лет, была бы одна реакция. Сказали бы мне об этом по прошествии какого-то времени, другая реакция. Но давайте так, откроем секрет. Мы с Оксаной, в принципе, за брачный договор, потому что мы понимаем, да, что
я
брачный,
да?
Да.
Мы
здесь строим.
Тут даже поспорить сложно.
Но мы должны понять, где стоит тот барьер и как человеку снять этот барьер для того, чтобы сказать: любимая, давай заключим брачный договор, я тебя люблю, но он тебя же и защитит, если что-нибудь со мной произойдет, да? И теперь вопрос как к психологу, где в психологии человека вот этот барьер и как его преодолеть? преодолеть?
Дело в том, что с точки зрения психологии отношение к имуществу, на мой взгляд, делится в зависимости от ведущего вида деятельности. У человека в каждом возрасте свой ведущий вид деятельности. В 3 года это познавательный, потом в 7 лет это учебный, в 12 лет межличностное общение и так далее, и так далее. На сегодняшний день у нас ВОЗ «Юность, детство» продлил до 25 лет. Ведущий вид деятельности все-таки это общение. Первые шаги по становлению и общению, по становлению личности. В этот возраст невозможно уложить, в крайнем редком случае, возможно, мысли об имуществе. И это нормально. Нормально, когда человеку 20 лет говорит: «Я хочу стать тем-то, тем-то, достичь того-то, того-то», и он не думает, сколько денег я вложу в покупку своей квартиры, сколько денег будет вкладывать моя жена или муж, как мы будем делить то или иное имущество, что происходит после. В 25 лет человек меняет ведущий вид деятельности на создание семьи, на аккумуляцию собственных сил, времени, продолжение рода. И, конечно, тогда меняются ценности, меняются потребности. И тогда мы начинаем собирать вокруг себя то, что дает нам стабильность. Дальше мы подходим к вопросу о том, а как же начать про это говорить. Вот на мой взгляд, как специалиста в обеих сферах, с чем я сталкиваюсь, это с тем, что людьми движет страх. Ключевое слово, банальное, доверие, которое должно работать на ура, которое должно в первой фазе отношений включать в себя разговоры обо всем. Казалось бы, ну что здесь такого? Давай сядем и обсудим по-честному. Именно на моменте обсуждения имущественных ценностей, денег, люди спотыкаются, потому что это является проявлением, на мой взгляд, уровня доверия, близости и честности друг перед другом. На мой взгляд, фраза «ты меня не любишь» — это манипуляция. Прямая, косвенная ли, осознаваемая или нет — но это страх и манипуляция. Вот что стоит за этим страхом? Почему мы не готовы про это говорить здесь и сейчас? Почему мы можем говорить о том, как мы поедем отдыхать в отпуск, но мы не обсуждаем, сколько денег кто готов вложить? Мы не обсуждаем, а что мы будем делать, когда моя мама подарит нам квартиру, а у твоих родителей ничего нет? На сегодня это не так важно, но когда пройдет 5 лет, как говорят, знаете, есть такая поговорка: жена познается в бедности, друзья в беде, а муж в декрете. Очень сильно меняется отношение мужчины и женщины в период первого нормативного кризиса рождения ребенка. Ну, назовем условно нормативного первого кризиса. Там у всех бывает по-разному, но с рождением ребенка кризис в семье приходит. Женщина начинает осознавать себя в новой роли. Мужчина, неизвестно, осознает или нет, но сталкивается с большой проблемой, когда ему уделяется меньше внимания, когда меняется отношение между мужчиной и женщиной, у них уходит романтика, это неизбежно. Когда ребенок плачет, какается и болеет, тут как-то не до романтики. График меняется, и все. И тогда появляются на сцене деньги. Я тебе даю, я тебе не даю, ты заслужила, ты не заслужил. Женщина чем начинает манипулировать чаще всего? Конечно, сексом. Люди боятся говорить про чувства. Они не умеют про это говорить. Им сложно сказать: я чувствую себя обиженной или брошенной, или одинокой, или, ты знаешь, я чувствую себя нежеланным, когда ты мне так говоришь. То же самое и с имуществом. Я чувствую, что нам нужно поговорить про имущество здесь и сейчас, потому что переживаю. А вдруг у нас случится что-то такое, что нас рассорит, и я бы не хотела или не хотел доводить наши отношения до абсурда. Ведь что происходит в разводах? Грязь. Я с этим сталкиваюсь каждый день в судах, при разводах. Люди не умеют достойно выходить из отношений. Их боль не позволяет им принять то, что другому тоже может быть больно. Что самая больная палка – это деньги или дети. Они в этот момент забывают про это, про детей, каких-то их чувств. Они как будто говорят: да, я за ребенка. Но нет, там не про ребенка. Самое лучшее для ребенка – это мама и папа счастливые, которые могут договориться, а не кидаются друг друга непристойностями. И здесь исключительно про свою боль.
И вот, Юля, а в какой момент, на твой взгляд, начинаются проблемы? Потому что то, о чем ты рассказываешь, о бракоразводных процессах, это уже как бы финальный этап. Где проблема начинается? Именно в тот момент, когда люди не смогли друг с другом договориться, пусть даже в моменты самых романтических отношений, тогда основа всего этого?
На мой взгляд, проблемы начинаются в точке, где один говорит себе или другому: «Я делаю больше». Это про недооцененность или про обесценивание действий другого. Я согласна. Бывают случаи, когда действительно один партнер делает гораздо больше и финансово, и эмоционально. Люди же женятся по разным причинам и сходятся в пары. У кого-то действительно есть корысть, кому-то удобно так. И тогда человек не вкладывается ни чувствами, ни временем, ни деньгами в эти отношения. Он только берет. Почему другой человек входит в эти отношения? Это, конечно, вопрос к нему. Что за роль жертвы или почему роль спасателя так важна этому человеку? Но, тем не менее, будем исходить из того, что такие люди сошлись. И вот когда все-таки наступает этот великий момент, когда тот, кто спасает или жертвует, вдруг осознает, что я так больше не хочу, и говорит: все, давай делиться. Я пришла или я пришел к тебе вот с этим и с этим. Если у нас нет брачного договора, мы все делим поровну. По семейному кодексу все пополам, но можно договориться и в суде, как мы делим имущество, в каких долях, в каких пропорциях, какими деньгами компенсируем друг другу. Но можно составить и брачный договор, ведь брачный договор составляется на любом этапе семейных отношений. До заключения брака, во время, кроме после. После мы не можем составить брачный договор.
Как можно составить до? Допустим, пара вступает в семейную жизнь, то есть они создали семью, и ни у одного, ни у второго, предположим, ничего нет. Что они могут прописать? Что покупаю я, остается моим, что покупаешь ты, приобретаешь, остается твоим.
Да, абсолютно. Они могут прописать в брачном договоре любые отношения, любые договоренности касательно имущества и денег. Алиментное содержание, как они будут делить имущество, которое не квартиры, машины, самолеты, яхты будут приобретать в браке. Но момент в том, что действовать такое соглашение, такой договор – будет только после заключения брака. В органах записи
составляется это у нотариуса.
Составляется письменно и заверяется у нотариуса. По большому счету, на сегодняшний день у любого нотариуса есть своя форма. Вы только говорите о тех договоренностях, которые вы изъявили. Вы можете указать там ваши будущие намерения относительно будущего имущества, если у вас его еще нет. Ну, не знаю, Маша с Петей при покупке жилья договариваются о том, что, не знаю, если это однокомнатная квартира, которую нельзя поделить, что она остается Маше, но Маша Пете выплачивает 1,5 миллиона в качестве компенсации, потому что по-другому поделить невозможно. Ну, как вы будете делить однокомнатную квартиру? Ну, никак. Да, это будет тупик. И вселиться в нее особо не вселишься, там одна комната. То есть, если мы говорим, что у Пети другая семья появляется, ну, куда он? Ну, никуда он не въедет. Но по-честному, да, мы делим вот таким образом. Машину, например, вот эта машина, там, будущее, остается Маше, да, там, или мотоцикл мы приобретаем. Мы не можем говорить о том, что они будут приобретать машину или мотоцикл. Мы будем говорить о движимом имуществе, там, автотранспорте каком-то. Если мы говорим о чем-то конкретном, о том, что уже приобретено, тогда мы можем расписывать, что квартира такая-то, такая-то, такая-то достается жене, а квартира такая-то, такая-то, или дом, или участок, вот, достается мужу.
В каких случаях брачный договор в любом случае недействительный? Есть что-то такое, да, что невозможно там указать?
Однозначно есть. Суды на сегодняшний день признают брачные договоры недействительными, если истец, тот, кто подает исковое заявление о признании брачного договора недействительным, сможет доказать, что, первое, изменились обстоятельства, позволяющие ему исполнять. Суд принимает во внимание такие именно те, которые можно будет доказать, и будет очевидно, заболевание какое-то, и тогда действительно невозможно. И суд может в части обеспечения бывшего супруга и детей алиментными содержаниями либо иными денежной поддержкой может отменить эти условия, признать их недействительными. Дальше. Если вы сможете, как истец, доказать, что брачный договор существенно ухудшает ваши условия.
По поводу алиментов. Мне всегда казалось, что их уровень, процент, он определен законодательством. Неужели его можно изменить с помощью брачного договора? Я буду платить тебе не 13%, а 10%. Там, если
здесь мы говорим не про ухудшение. Законодатель подразумевает четкие пропорции выплаты алиментного содержания от общей суммы доходов на одного ребенка 25%, на двоих детей 33% и так далее. Но при этом, если супруги договариваются, если мужчина зарабатывает очень много в дивидендном содержании, у него был бизнес крупный или что-то еще, у него есть доход, например, у него миллионный годовой доход, а по семейному кодексу жена имеет право на 25 или на 33%, но он не готов и не может выплачивать такие деньги, но не хочет, то тогда они могут договориться об ином в этом алиментном содержании. Конечно, мы сейчас не говорим о тех случаях, когда небольшая зарплата, или они не показывают мужья зарплату, или они ее сознательно уменьшают, и, конечно, тогда 25 или 33% или более, и суд еще принимает во внимание при вынесении решения об алиментном содержании прожиточный минимум, существующий в регионе, он может еще как-то пропорционально назначить к деньгам, которые он присуждает на содержание ребенка, к 8 тысячам, например, от общего дохода еще какую-то часть от прожиточного минимума процент.
Ну, понятно. Там... Ну, в общем-то, это уже
это такие детали уже,
да, и нужно обращаться к юристу, да, чтобы в каждом конкретном случае что-то обсудить.
Абсолютно, да.
Если один из партнеров понимает, что я готов сесть и поговорить, но я, очевидно, боюсь, как примет мой партнер, он решается, и партнер принимает совершенно категорично, сразу начинается: ты мне не доверяешь, все, мы расстаемся.
Да, про то, что Юля говорила, да?
Да, я за тебя замуж не выйду, жениться на тебе не буду. Что тут следует понять? Какие выводы здесь делать? Бежать за этим партнером?
Может быть, на этом этапе уже стоит задуматься?
Сознательным гражданам, которые ходят на терапию, даже бежать никуда не нужно, будет все понятно. Если бы так было у меня. То есть для меня это а, манипуляция, б, партнер боится. Вопрос в том, чего он боится на самом деле, и чем он манипулирует, и для чего. Конечно, мы можем сейчас надавать советы в «бегите». Все мы понимаем, что у каждого будет свой путь, и каждый будет до конца идти, до победного, для того, чтобы понять и осознать. Но когда будет пройден путь про вопросы недоверия, и кто-то поженится, кто-то не поженится, и оглядываясь назад, наверняка каждый, кто пройдет путь сначала, если мы будем говорить про брачный контракт, ему скажут: нет, 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 ты что? Как ты мог? И каждый вспомнит этот эпизод. И для себя, скорее всего, отметит: ну, я ж тогда еще понимал или понимала. Для меня это, конечно, манипуляция, это недоверие. И здесь я бы говорила о том, какой вопрос бы я рекомендовала слушателям задать себе. Почему я в этих отношениях на самом деле? Для чего я в них? Что важного и ценного я себе в этом партнере беру? Потому что мы же все выбираем партнера сначала в позитивном отражении себя. Мы выбираем свою позитивную часть. То, что мы сами в себе любим, культивируем, или то, к чему мы хотели бы стремиться. И выбираем, не видя его, теневую сторону. И когда мы сталкиваемся вот с этой теневой стороной партнера, понятно, что есть теневая сторона в каждом. С какой-то частью теневой стороны мы можем жить, какую-то мы можем принимать, но есть какие-то неприемлемые вещи, и это тоже нормально. То есть если я знаю, что мой партнер в детстве давил глаза котятам, я прошу прощения за хоррор, но тем не менее, для меня это вопрос, а что у него внутри с уровнем агрессии и как это будет сказываться на мне. Если мой партнер говорит мне: я не буду с тобой обсуждать вопросы имущества сейчас, потому что ты меня не любишь, тогда вопрос, а что тогда он считает любовью? Какие мои действия? Есть книга «Пять языков любви». Там банально и элементарно написано о том, как мы проявляем любовь и что для нас такое любовь. Могу немного разъяснить. В соответствии с этой книгой автор делит способы восприятия и проявления нашей любви на несколько категорий. Служение – это значит, мы что-то делаем для нашего партнера, моем посуду, чиним автомобиль, что-то
продействуем. Готовим,
да,
стираем.
Да. Дальше у нас встает категория секса и прикосновений, тактильности. Потом он говорит слова. Как мы говорим, что некоторым они воспринимают любовь именно словами. И сами говорят для них проявление любви, когда они говорят: я тебя люблю. Некоторым людям сложно говорить, вот для них: я тебя люблю. Это вот истинное проявление любви. Подарки. Дальше
это
мы говорим.
Четвертый. Ага.
Когда человек дарит подарки и принимает подарки, для него проявление любви. Пускай это ромашка, у кого-то
важен
будет
сам
яхта.
Процесс,
да. Ну, тоже важно понимать, что если студент подарит вам ромашку на последние деньги, да, это про любовь. А если олигарх вам подарит ромашку, это, конечно, вопрос. Что между вами? Тает лед или не тает? И время. Время, которое люди проводят друг с другом. Для кого-то пойти в кино с партнером – это любовь. Или вместе молча даже смотреть телевизор – это тоже про любовь. Или если он со мной не смотрит молча телевизор, он меня не любит. И тут важно, когда партнеры говорят и понимают, что, Женя, для тебя любовь – это слова или прикосновение. И тогда, если я понимаю, что для тебя любовь – это прикосновение или слова, я подойду тебя, обниму или скажу тебе об этом. А ты понимаешь, что для меня любовь – это подарки. И тогда, чтобы сделать мне приятное, ты даришь мне этот подарок. И здесь важен обмен. И вот когда люди, возвращаясь к началу нашего вопроса, садятся за стол, один другому говорит: ты меня не любишь, потому что ты со мной хочешь обсудить вопрос имущества, тогда вопрос, а любовь – это что для этого человека? И на мой взгляд, конечно, брачный договор – это про безопасность, про уважение к отношениям, про честность друг с другом, Я могу про себя сказать, что у меня опыт брака 10-летний. Мы не подписывали брачного договора, мой муж тоже юрист и адвокат, но мы прописали режим совместной равнодолевой собственности в недвижимости. Мы при разводе не делили движимое имущество, как-то так, по умолчанию. Его машина осталась у него, моя у меня. Квартира у нас была уже в равнодолевой собственности. Мы избежали вот этой судебной тяжбы. Можно и таким путем идти.
Но это что-то сродни брачному договору.
Нет. Это честность такая друг с другом. Как мы покупаем наше имущество, как мы его оформляем. Просто при каких случаях, например, брачный договор был бы приемлем обязательно, я бы рекомендовала. Конечно, если вы вступаете в брак, скажем, социально немного неравный. Назовем вещи своими именами. Если вы мужчина, вы берете девушку, явно моложе вас, там, студентку, к примеру, еще, и вы понимаете, что у вас уже бизнес. Допустим, он не приносит вам такого дохода, какой бы хотелось, и начал приносить после женитьбы, но тем не менее. Тогда вам проще записать брачный контракт, куда вы впишете, к примеру, в процессе брака жене будет выплачена, например, денежная компенсация в случае развода или прекращения брачных отношений в такой-то сумме. Но жена не претендует на ваши доли в бизнесе, или алиментное содержание будет таким-то, таким-то. Потом, если вам родители, к примеру, дарят недвижимость, имущество перед свадьбой, и оно дарится в неравных долях, к примеру, с родителями вашего партнера, тогда тоже можно прописать.
С дарением там много тонкостей при разделе, да? Нам нужно делать отдельную программу, если будет интересно. Там ведь не все так просто.
С дарением всегда возникают большие проблемы. А моя мама или а моя мама тебе подарила, нам подарила, значит, это мое. И тогда лучше на первичном этапе, чтобы потом, я говорю еще раз, не пачкать ваше ценное, лучшее, что между вами есть и в дальнейшем останется. Будет и много плохого, это бесспорно, это жизнь. Но чтобы ценность хорошего сохранить, договоритесь и пропишите это сразу. И потом брачный контракт можно менять на любом сроке, этапе ваших отношений. У вас головная боль по поводу имущества вас не беспокоит, и вы знаете уже, как партнер относится к деньгам, к недвижимости. Для меня это лакмусовая бумага. Для меня брачный контракт и обсуждение этой темы – большой показатель чистоты, честности и стабильности отношений.
Многие, опять же, боятся даже подумать на стадии влюбленности, вот это начало формирования отношений, что когда-то они смогут развестись. И они говорят, ну как, я могу даже подумать о брачном контракте. Может быть, тоже какой-то совет, что следует понимать. Когда ты вступаешь в отношения, когда ты только строишь семью, конечно, я не призываю всех думать о том, что через 2 года я разведусь. Если раньше мне казалось, что я, если выйду замуж, я никогда в жизни не разведусь. Ну, это было энное количество лет назад. Сейчас я понимаю, что эта жизнь, и ты не знаешь, что может быть. Ты можешь развестись.
А может, с тобой захотят развестись.
Со мной захотят развестись. Что нужно понимать перед тем, как ты вступаешь в брак, и когда ты там говоришь, что я никогда, и со мной никогда, и вообще мы повенчаемся и будем жить всю жизнь?
Я скажу смешной, очень примитивной шуткой. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Когда вы вступаете в брак, вы в любом случае сталкиваетесь с сферой правовой, с семейным кодексом. Вы в любом случае не будете жить в коробке из-под холодильника под открытым небом. И, входя в брак, нужно осознавать все сферы вашей жизни и то, чем они регулируются. То есть сферы эмоций регулируются пониманием «любовь», да, мы назовем это так. А вот сфера того, где мы живем, регулируется таким словом, и как мы живем, и как мы все это там денежки зарабатываем, и позволяем себе чувствовать любовь. Чтобы почувствовать любовь, подарочки, там, время, Мальдивы, денежки нужно заработать. А тогда чем мы это будем регулировать? А тут тогда мы приходим к семейному кодексу, к финансовой сфере наших отношений, там, зарплатных каких-то частей, алиментных содержаний. И это реальность. Вот, ребят, я предлагаю как-то принимать реальность полностью, а не частично. Вот здесь я принимаю свою реальность, потому что здесь вот есть любовь, я никогда не разведусь. А вот здесь я не принимаю. Я хочу жить в красивой квартире, не знаю, на чистых прудах, но я не хочу думать о том, а как же она у меня появится.
Или я не хочу думать об этом пока что, а потом поговорить.
Ну, она просто вот цветик-семицветик. Я вдруг найду летом, и у меня появилась квартира, и тут еще одна, а потом мы радостно живем всю жизнь, а если захотела уйти, мы ничего делить не будем. Просто вот так вот раз, и все, и ничего нет. Такая прекрасная детская позиция. Нет, не получится, не выйдет. По-другому в жизни у нас пока не бывает.
Поскольку Юлия Аграфова, практикующий адвокат, занимается вопросами, я так понимаю, в том числе и бракоразводными, да. то, конечно, с точки зрения и юриста, и психолога, что можно сказать тем людям, которые расходятся и сейчас швыряют друг в друга
всякие негативные высказывания.
Негативными высказываниями, да. Как можно, в общем, прийти в себя, остановиться, понять, что это пройденный этап, и двигаться дальше? Психолог может посоветовать, как, в общем, не реагировать?
А не реагировать не получится. Вы все равно будете реагировать, потому что я по собственному опыту могу сказать. Развод – это очень тяжелый процесс. Он эмоционально тяжелый, даже если нет детей. А если есть еще и дети, это нужно переживать. Это нужно переживать с теми, кто вас поддержит. Однозначно идите к специалисту, не оставайтесь одни, идите к психологу, найдите себе человека, от встречи с которого вы будете черпать этот ресурс там, где вы сможете найти для себя ваши точки опоры, потому что в разводе всегда рушится опора. Человек подвисает, он падает, у него меняются ценности и цели. То есть вот мы приходим каждый день домой, да, и знаем, что вот у нас тут стоит кровать, тут стоит холодильник. Тут вы приходите, нет у вас вашего дома, и вас не пускают. Как? Эмоции будут, конечно, но прожить это чувство злости, отзлиться в том числе, дать позволить себе позлиться и на него, и на себя, и, возможно, на каких-то третьих лиц, которые принимают участие в ваших отношениях, так бывает часто. Родители – очень сильный триггер часто бывает в отношениях. А мне мама говорила или мне папа говорил, вот эти вот капли, вот эти вот капающие на мозг. К сожалению, я скажу банальную вещь, но вот это слово «сепарация». У нас люди понимают сепарация, это когда я переехал в другое место. Да нет, мои хорошие. Сепарация – это когда вы не опираетесь в принятии решения или в своем классном мироощущении на родителя, когда вы сами самостоятельны, знаете свои чувства, знаете свои ценности, знаете, что у мамы или у папы была своя брачная история, и что, возможно, в отношениях ваших он проецирует свои проблемы на вас, просто бессознательно, не потому что плохо, но так бывает. Становитесь взрослыми. Взрослый, уважающий себя человек, уважающий чувства, достоинства, он не будет скатываться до детского вот этого, это же детская обида. Я возьму, брошу в тебя ведерком в песочнице, а потом возьму и укушу тебя, или толкну, или палкой тебя стукну, потому что не делаешь ты, как я сказала, обидел ты меня. Поэтому это дети, они не умеют по-другому осознавать, управлять, договариваться. Возможно, высокие слова, но тем не менее, я как-то про личность, про зрелость, про взрослость, про уважение к себе, к своим чувствам, к прожитому. Взять из этого, из того, что было хорошее, акцентироваться не на плохом, а на хорошем. Вроде позитивная психология не всеми принимается, но тем не менее в данном случае она работает лучше всего. Верить, что развод – это не на всю жизнь, но не окружайте себя теми, кто вас убивает в данном случае, кто вам говорит негатив, кто говорит, ну вот он такой. Я всегда своим клиентам говорю, ребят, а почему с вами это произошло? А как это связано с другими сферами вашей жизни? А когда это началось? Что происходило тогда с вами и с ним? Ну, как-то немножко ответственность разделить и не впадать в вину себя, потому что очень часто женщины и мужчины, ну, в большей степени женщины, начинают винить себя, а я там, и не впадать в обвинение, беря свою часть ответственности за то, что произошло, на себя.
Брачный договор, нужен он или нет, заключать или нет, решать только вам.
Ну, понятно, конечно, что только вам, но мы постарались дать информацию для размышления.
И у нас в гостях была психолог и адвокат Юлия Графова.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.